Глава 13.
Максвелл почти не сомневался, что возле хижины Опа его подстерегают репортеры, но там никого не было. По-видимому, они еще не пронюхали, где он остановился. Хижину окутывала сонная предвечерняя тишина, и осеннее солнце щедро золотило старые доски, из которых она была сколочена. 2-3 пчелы лениво жужжали над клумбой с астрами у двери, а над склоном в туманной дымке, уходившей в шоссе, порхали желтые бабочки. Максвелл приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Хижина была пуста, Об где-то бродил, и духа тоже не было видно. В очаге олела куча раскаленных углей. Максвелл закрыл дверь и сел на скамью у стены. Вдали, на западе, голубым стеклом поблескивало одно из 4 озер, между которыми стоял городок. Пожухлая сока и вянущая трава придавали ландшафту желто-бурый колорит. Там и сям маленькими островками пламенели купы деревьев. «Теплота и спокойствие», — думал Максвелл, — «край, где можно тихо грезить, ничем не похожий на мрачные яростные пейзажи, которые столько лет назад писал Ламберт». Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. Еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением. Человек не способен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно. Ну а все остальные существа, все эти гротескные чудища, которых Ламберт разбросал по холсту яростной безумной кистью, как объяснить их? Откуда они взялись? Или они были просто лоскутами безумной фантазии, кровоточащими, вырванными из странной мучительно бредящего сознания? Были ли обитатели хрустальной планеты единственными реальными созданиями из всех тех, кого рисовал Ламберт? Это казалось маловероятным. Где-то, когда-то, каким-то образом Ламберт видел и этих остальных, а ландшафты? Были ли они только плодом воображения, фоном, подкреплявшим впечатление, которое создавали фантастические существа? Или же такой была хрустальная планета в неизмеримо давнюю эпоху, когда ее еще не заключили в оболочку, навеки укрывшую ее от остальной вселенной? Но нет, решил он, это невозможно, ведь планету покрыли оболочкой еще до того, как возникла нынешняя вселенная, 10 миллиардов лет назад, если не все 50. Максвелл беспокойно нахмурился, во всем этом не было смысла. Ни малейшего, а у него и без картин Ламберта хватает хлопот. Он потерял место, на его имущество наложен арест, юридически он просто не существует. Но все это не так уж важно, во всяком случае сейчас. Главное, сокровищница знаний на хрустальной планете. Она должна принадлежать университету, свод знаний, несомненно превосходящий все, что удалось накопить всем разумным существам известной части Вселенной. Конечно, что-то будет лишь повторением старых открытий, но он был убежден, что металлические листы хранят много такого, о чем нынешняя Вселенная еще не помышляла. Та ничтожная крупица, с которой он успел ознакомиться, подкрепляла это убеждение. И ему вдруг показалось, что он вновь сгибается над столиком вроде журнального, на который он положил стопку металлических листов, сняв их с полки, а на глаза у него надето приспособление для чтения или для перевода. А, не в названии дела. Один металлический лист говорил о сознании не как о метафизическом или философском понятии, но как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий. Он прилагал отчаянные усилия, вспоминал Максвелл, так как уловил, что перед ним труд, а еще никем не открытой области восприятия. Но потом, отчаявшись, отложил этот лист, а другой лист... По-видимому, руководство по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шаря среди идей и понятий на ощупь и наугад, точно слепец, ловящий порхающих бабочек. А свод истории, не одной вселенной, но двух. И историческая биология, повествующая о формах жизни, настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальности невозможно было поверить, а тот удивительно тонкий лист, такой тонкий, что он гнулся и сворачивался в руке, как бумажный. Его содержание было ему абсолютно недоступно, и он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, к которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля. И сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было. Ведь если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. «Пожалуй, — решил Максвелл, — их интересует артефакт. Хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилль, а потому такое предложение похоже на истину. И все-таки вдруг это не так? Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине. Например, кто-то сумел разгадать его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение, но вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно упала с неба, пронеслась над самой крышей хижины и повернула в сторону шоссе. Максвелл следил за тем, как черные птички опустились на пожелтевший бурьян у болотца за шоссе, изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг.